В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И для того, чтобы подвести итоги российского владычества над полуостровом в долгом 19 веке, я пригласил в эту студию кандидата исторических наук Александра Севастьянова. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Мы закончили в прошлый раз на, если можно так, конечно, сказать, на Третьеюнинском перевороте, как это было раньше принято называть, теперь я даже не знаю, как это принято называть.
Так же.
И вот, да. после которого революция заканчивается, но политика, как искусство управления государством, все-таки продолжается. И вот этот период с 1907 по 1913, период до начала Первой мировой войны, период Столыпинских реформ и того, ну, я не знаю, рэперного года, по которому отмеряли потом ситуацию в Советском Союзе. Вот как Крым прожил эти годы накануне великих потрясений?
Ну, вот сейчас прямо в голову пришла такая аналогия, что 1907-1917 годы, да, как бы 10 лет, а в истории Украины был такой период золотого покоя, да, по мнению польской шляхты, после там 1638 года и до 1648 года. Вот, собственно говоря, основная идея и мысль Столыпина как главы правительства, как, в общем-то, политика была в том, что Россия имеет, вот Российская империя в целом имеет те ресурсы, возможности и объективный экономический потенциал, который даст возможность ей, ну, в общем-то, выйти в мировые экономические лидеры. Вот, грубо говоря, как политик, да, Столыпин, или как геополитик, скажем так, во внешней политике, да, Столыпин был не силен. Откровенно. И вот, между прочим, его карьерный даже вот этот рост, да, губернатор, ну, предводитель дворянства, потом губернатор, потом министр внутренних, обратим на это внимание, дел, да. В общем-то, опять-таки, в кризисный период, когда надо было напрямую бороться с революцией, ну, власти надо было бороться с революцией, а потом премьер-министр. Вот он не смотрел внешне, а он смотрел внутрь страны. И надо сказать, что... Ну, в общем-то, Льва Толстого называют зеркалом русской революции, хотя, в общем-то, зеркалом, еще одним зеркалом русской революции и одной из главных причин этой русской революции 17-го года, великая русская революция, теперь официально принято в историографии это называть, да, вот, стала вот эта самая политика Столыпина. Потому что не то, чтобы он хотел как лучше получилось, как...
Но все... сначала в чем же она заключалась?
Да, я сейчас это поясню обязательно. То есть, да, по большому счету первый момент – это внутри политическом смысле подавление революции как таковой и подавление оппозиционной деятельности. Причем ведь, скажем так, тут можно провести определенные параллели с современностью, это была такая попытка борьбы не только с революционерами, да, теми, кто напрямую ставил задачу своего свержения режима. Но это, в общем-то, и борьба, ну, с условной пятой колонной внутри страны. То есть с теми, кто считает, что даже без революции, да, но режим все равно должен поменяться. То есть власть должна поменяться. И вот это очень важный момент, который, вот если провести эту линию, да, грубо говоря, это очень важная линия раскола российского общества после Крымской войны через реформу Александра II, практически вот подошедшая к тому, чтобы был введен конституционный строй в стране, да, потом убийство Александра II и сплошная реакция в правлении его сына, да, в общем-то, и в правлении Николая II, да, почему это очень важно? Потому что все больше и больше отдалялось власти общества. То есть широкие слои общества, причем это, в общем-то, и крестьяне, и рабочие, и то, что называется интеллигенцией, скажем так, вот эта особая группа, и очень большая часть, скажем так, истеблишмента, да, интеллектуального истеблишмента страны, они встали в оппозицию к режиму. И вот эта пропасть, она все больше и больше расширялась, потому что, в общем-то, общество, скажем так, было готово к этим переменам, потому что власть после смерти Александра II, вот Александр III, начало Николая II, дала какую альтернативу? Мы дадим экономическое процветание, мы его обеспечим. Да? И политика, собственно говоря, и Витте, и потом Столыпина, это политика экономического роста, достаточно успешная. Ну, до определенного, скажем так, момента. Вот. А в остальном мы все остальное зажимаем. Мы запрещаем, мы выносим за скобки политику как такую. То есть ее не должно быть, потому что это, скажем так, не путь страны, это ложный путь, это неправильный путь. Ну и, собственно говоря, конечно же, как вот эта фраза победоносца, обер-прокурор Синода, да, это про то, что, знаете ли, вы что такое Россия, да? Это ледяная пустыня, по которой бродят лихие люди. Ну, еще кто-то говорит с топором, там, вот, да, из добавления.
Мужик с топором-то.
Да, то ли есть этот топор, то ли нету этого топора, да? Грубо говоря, там вот разные есть варианты. Но, по сути, в общем-то, запрет на политику и, ну, попытка вот пойти этим особым путем. Столыпин – это такой кристаллизованный вариант этой политики. В том смысле, что мы бросим все силы, мы имеем возможность осуществить экономический прорыв, и мы, вот не вмешиваясь во внешние какие-то моменты, да, мы обеспечиваем выход России вот в лидирующие позиции. Если посмотреть с экономической точки зрения, то, конечно же, в общем-то, с вот, начала 20 века и до 1914 года Россия входит вот в эту большую восьмерку. Она вот до сих пор актуальна, да? Она и тогда была актуальна. Причем участники, если посмотреть, те же самые, ну, там, разве что Австро-Венгрия, да, еще и имело место быть, да? Вот Россия входит в эту большую восьмерку и занимает в ней, в общем-то, сначала восьмое, потом седьмое место, да? По уровню потенциала того, что сейчас называют ВВП и всем-всем-всем прочим моментам.
За счет чего же все?
За счет чего же? То есть, конечно же, это расширение... Точнее, попытка Столыпина, прежде всего, пойти, ну, если можно так сказать, в основу и в корень, да, а корень это все-таки сельское хозяйство. Россия уже не полностью аграрная, а аграрно-индустриальная страна, да, уже есть крупная промышленность, она уже появилась, собственно говоря, вот в 90-е годы, 19-е века, но она еще не играет ключевой роли. Пока что все-таки село и процент сельского населения, это примерно 65% населения страны, да, составляет вот ту экономическую базис, ту, ну, скажем так, силу, которая вот позволяет государству существовать. Да? И, однако, как организовано это село? Для Крыма, кстати говоря, скажу сразу отдельно, да и ну, для Таврической губернии, в общем-то, тоже, но для Крыма как ну, однозначно. Эта проблема была не столь актуальна. Почему? Потому что село остается после освобождения крестьян, после земельной реформы, остается в своей основе общинным. Когда община как некий, ну, скажем так, коллектив, институция, да, является, ну, таким, знаете, ограничителем для личной инициативы крестьянина, да, потому что, по идее, крестьянин свободен, и он, самое главное, может участвовать в экономических отношениях. Но община, если, допустим, есть долги, если есть какие-то недоплаченные там или неучтенные подати и все такое прочее, да, община вот и решает. Как мы будем работать, как мы будем сеять, что мы будем сеять и так далее, и так далее. То есть вот этой самой свободы предпринимательской у, скажем так, у крестьянина не было. Вот Столыпин пошел на то, что разрушить общину. То есть убрать ее как, ну, если не юридическое лицо, ее назвать юридическим лицом сложно, да, то как экономическую, скажем так, формацию, ну, не формацию даже, а промежуточную вот эту вот прокладочную такую структуру, да. Вот, то есть приоритет на частных собственников, которые сами добывают. В общем-то, фермерский вариант. Да? В Крыму это имело уже по себе, в общем-то, развитие. Потому что, с одной стороны, после эмиграции крымских татар из степной части Крыма во второй половине 19 века, этот процесс, как бы, он, в общем-то, до начала 20 века продолжался, да, вот, соответственно, колонисты на этих территориях, они же не общиной жили. Они же не имели этого общинного уклада, по сути. Ну, если он даже...
Они жили колониями.
Колониями, но оно все равно не было вот аналогом русской христианской общины. Да? То есть, по сути, в общем-то, Крым в этом смысле, он такой передовой регион капиталистических отношений, в том числе и в селе. И, в общем-то, здесь особых вот этих событий, связанных с Столыпинской аграрной реформой, не происходило, как таковых. Да? А другой вопрос, если мы так расширим, да, ориентир, то я могу сказать, конечно же, что Столыпин предложил, опять-таки, в аналогии с современностью, да, давайте осваивать те регионы, те просторы империи, которые не освоены, Дальний Восток. Для Крыма, опять-таки, не столь важно, да, но, в общем-то, больше это для Украины, кстати говоря, в целом важный итог. Почему? Потому что многие жители украинских губерний, где была актуальна проблема малоземельности, даже, кстати говоря, на территории Австро-Венгерской империи, да, они переезжали туда, собственно, украинская диаспора сейчас на Дальнем Востоке, это вот следствие этой всей позиции. Но что мы можем констатировать из всего этого? Кроме сельского хозяйства и вот этой попытки разрушения общины, в общем-то, условно, так скажем, успешные, потому что где-то около 40% хозяйств вышли из общины, да, в результате этой реформы, да, а какие-то достаточно большие количество крестьян переселилось там на Дальний Восток и Восточную Сибирь, но кроме этого, это, конечно же, создание, ну, в общем-то, актуального для мира в начале 20 века государственного монополистического капитализма. Вот эти, может быть, клише советского времени, кстати говоря, которые, с которых вот сейчас стараются избавиться как-то, и Третий июньский переворот, кстати говоря, государственный и государственный монополистический капитализм, но, с другой стороны, они сущность передают. Да,
так что же в Крыму было такое?
То есть, по сути, это развитие тяжелой промышленности, создание крупных синдикатов. Крупных синдикатов, продомет, продуголь, паровозный и так далее, вагоностроительный и так далее. То есть это, в общем-то, появление крупной промышленности как таковой. В Крыму в силу определенных обстоятельств мы можем говорить только лишь про развитие на Керченском полуострове. Вообще вот Керчь, как, скажем, такой промышленный город, он начинает складываться, да, именно мы можем говорить о развитии каменноугольной и металлургической промышленности, да, и, в общем-то, появление филиалов соответствующих синдикатов, да, картелей, да, или концернов даже, можно так сказать, на территории Керчи. То есть вот эти вот нынешний гигант, ну, правда, такой уже, конечно, как сказать, разваленный гигант, бывший завод имени Войкова, да, это ведет свою историю с того времени, собственно говоря, это еще привет из досоветских времен. Вот поэтому, но Крым – это даже не аграрно-индустриальный регион, это такой аграрно-индустриально-рекреационный. То есть вот все-таки здесь нету никакого, мы не можем сказать, что тут прошла индустриализация какая-то вот серьезная, да, потому что это все очень, ну так я бы сказал бы, точечно, и в общем-то все-таки самобытность курортная какая-то экзотическая, ривьерная, она сохраняется, и она в общем-то сохраняется достаточно, так сказать, в успешном таком варианте, потому что Крым, в общем-то, становится, ну, не скажу, что ли, заметным, да, но естественным, вот так скажем, европейским курортом.
Это радио «Крым Реалий», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, радио «Крым Реалий» продолжает свой эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалий»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалий»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалий». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские диалоги» на самом крымском в мире радио «Крым Реалий». У микрофона Сергей Громенко, в моей студии гость Александр Севастьянов. 1914 год, год, который погубил Российскую империю, хотя тогда еще этого никто не знал. Империя вступает в Первую мировую войну, хотя, опять же, никто не знал, что это будет мировая война. И я даже не спрашиваю Зачем? Меня даже в большей степени интересует вопрос, как вот события 1914-1916 года отобразились на Крымском полуострове. По Крыму ведь не проходила линия боевых действий на суше, но зато проходила линия боевых действий на море. В Крыму жило население, связанное с противниками России в Первой мировой войне. В Крыму, в конце концов, и... Ну, опять же, некуда же деться, это же военная база и снабжение там, и снабжение действий Кавказского фронта, и потом и госпитальный режим. Вот все вот это вот вместе. Как война оказала и какое влияние оказала на полуостров за вот эти вот три года?
Ну, небольшое я сделаю такое вступление общее, позволю себе, да, конечно, самое интересное, что противников войны было главных в российской элите два. Они друг друга ненавидели. Один из них не дожил до войны, собственно говоря, Столыпин, премьер-министр, да? А второй это...
Которому была нужна Великая Россия.
Которому была нужна вот этот лозунг про Великую Россию, которая вот внутренним своим потенциалом выйдет на этот мировой уровень и там потом покажет. Что покажет, непонятно. Не думаю, что у Столыпина был ответ на этот вопрос, что дальше. Вот. И Григорий Распутин. Собственно говоря, фигура, которая, ну, как бы имела неограниченное влияние фактически на царскую семью, на императора, на императрицу, да, и вот, как мне казалось бы, два таких полярных в отношении друг к другу и вообще к всему, да, можно так сказать, они были противниками войны, но влияние Столыпина, влияние Распутина не хватило, чтобы не ввязаться в эту войну. Безусловно, война, опять-таки, клише империалистическое, это Владимир Ильич Ленин сказал, да, и правильно это все он, как ни странно, как, ну, точно определил, да, потому что вот столкнулись империи, которые захотели переустроить мир. И очень важный момент. Россия вступает не из-за Галиции в войну или Галичины, да, это как бы такая... Ну, как сказать, ясная цель, да, то есть, которая называлась, да, Россия вступает в войну из-за старой, навязчивой и, в общем-то, всегда провальной стратегии попытки контролировать проливы, Босфор и Дарданеллы, то есть, сделать выход в Средиземное море как бы контролируемым и от этого повысить свой международный статус, да. На тот момент, ну, Османская империя, в общем-то, это уже даже не Османская империя середины 19 века, когда была Крымская война. Если тогда Николай I говорил про больного человека Европы, то, в общем-то, глубоко больной человек Европы Турция, да, которая играет уже не самостоятельную роль, а, в общем-то, вспомогательную роль в интересах других стран. И если в середине 19 века это была, в общем-то, Великобритания, которая стояла за Турцией, да, потом в 70-е годы то же самое, да, русско-турецкая война 77-78 годов, 1800, да, это вот такая вот конструкция, то теперь меняется логика. За Турцией стоит Германия. Германская империя, империя, созданная недавно, молодая империя, которая вот хочет, собственно говоря, переустроить мир, переустроить Европу и взаимоотношения в ней. И главный ее соперник, конечно же, не Россия, а главный соперник ее Великобритания. Но Россия имеет свои интересы, отчасти рациональные в Европе, отчасти иррациональные, потому что как защита Сербии, так и идея про проливы – это не рациональные причины вступления в войну. Это вот, собственно, такая иррациональная идея про славянское братство, с одной стороны, да, хотя сербы очень к нему специфически относятся, да, а с другой стороны, это вот эта идея проливов, да? Крым. Действительно, по идее, в общем-то, это должен был стать территорией, на которой была бы серьезная некая борьба, потому что Крым стратегически важен и не только в Черноморском регионе, но и в принципе, ну, грубо говоря, это такой вариант наступления с юга, да, который вот могли бы центральные державы, союзники Германии и Турция осуществить. Но не происходит этого. Складывается война, и вообще она вот идет так, все же рассчитывали на то, что она за 3 месяца закончится, да, за полгода максимум, да, она затянулась на очень долгое время. В основном идет война вот по фронту основному материковому, скажем так, да. В Крыму же происходит интересная очень такая конструкция, потому что у Турции как такового флота военного, крейсерного, нету. На момент войны. На начало войны оказывается, что два немецких больших корабля собственно говоря, Гебен и Бреслау, находятся на территории Турции, находятся на территории Османской империи. И у них нет возможности выехать, пройти по Средиземному морю и вернуться в Германию. И поэтому немцы, в общем-то, принимают такое, ну, широкое решение, но серьезное решение. Они дарят Турции эти два корабля, и они фактически становятся, ну, вот, основой, точнее, даже не основой, а содержанием турецкого военного флота, да. Гебен и Бреслау, им даются турецкие названия, однако командуют ими все равно немцы, и, в общем-то, немцы, состоит команда из немцев и так далее. Вот таким вот образом Турция получает, ну, условно говоря, свой флот. И, в общем-то, все военные действия на Черном море – это попытка российского флота гоняться за вот Гебеном и Бреслау. То есть, в общем-то, это попытка вот эти серьезные военные объекты каким-то образом потопить. Она не принесла результата, были столкновения, было несколько боев там, в общем, на южном берегу Крыма, недалеко, собственно говоря, от мыса Сарыч было столкновение, было недалеко от Севастополя, вот такие вот как бы моменты, но они не приносили результата существенного.
То есть российский флот был хуже, чем вот эти вот немецкие корабли, тут весь Черноморский флот, там два корабля, и за три года войны они так до них и не добрались.
Я могу так сказать, что просто равных по характеристикам на данный момент у Черноморского флота в составе Черноморского флота не было. Что, кстати говоря, показывает, что даже тогда, в общем-то, Черноморский флот и Черное море уже не представляли такого стратегического вот важного интереса, да, то есть, что, в общем-то, ну да, но оно замкнутое, да, развиваться особо некуда, если развиваться, то уже в Средиземное, а для этого проливы, то есть, собственно, вот оно все равно выходит на эту, скажем так, геополитическую сторону, да. Немцы предприняли, конечно же, такие акции, ну, которые, ну, скажем так, можно назвать исключительно агрессивными. А именно, в общем-то, ну, если Феодосию условно можно назвать военным объектом, там все-таки имелись некие, базировалась некая часть Черноморского флота, небольшая, да, то Евпатория была совершенно в этом смысле демилитаризована, она была известна заведомо, что там нету военных объектов, и там нету войск фактически, да. Немцы обстреливают Евпаторию в 1916 году и Феодосию. Конечно же, ну, в общем-то, в Феодосии был ответ, да, со стороны российской армии, а вот Евпатория пострадала, и, ну, и были жертвы, и это, в общем-то, ну, однозначно такая агрессивная акция в отношении, ну, территории, да, скажем так, или, скажем так, пространства на суше, да. Вот, с другой стороны, попытки какой-то высадиться, да, начать какие-то сухопутные боевые действия не было. Но это объясняется еще и тем, что очень напряженная ситуация на материковом фронте. Что, по большому счету, открывать еще один фронт не было возможности ни у одной из сторон, потому что очень быстро война стала позиционной. И, в общем-то, вот как на Западном фронте нет перемен, так и на Восточном фронте перемены были очень условные. Да? Более того, после 1915 года и провала российской операции в Галичине, да, собственно говоря, провала захвата Галичины и исхода, да, большого отступления из Галичины, больше никаких успешных боевых действий со стороны России. Ну, Брусиловский прорыв, да, безусловно, он был, но он ничем не закончился. И он, в общем-то, был достаточно неплохо подготовлен, но, опять-таки, не хватило политической воли дальше его развить. И что же происходит внутри Крыма? Происходит интересная очень такая ситуация, потому что война ударила по той самой экономической составляющей во всей стране. То есть то, о чем говорил Столыпин, вот полностью на 360 градусов, да, наоборот, пошли развиваться события. То есть война, безусловно, очень быстро подорвала экономический потенциал. Это раз. Война сделала пустыми курорты. Это прежде всего ударило по курортной, рекреационной и санаторной, скажем так, санаторно-курортной отрасли, да, вот, потому что, ну, ездить на курорты во время войны, воюющих, вот, пусть даже и вот нету рядом боевых действий, но все же, да. Второй момент, конечно же, та небольшая промышленность, которая была, она, в общем-то, сократила объемы своего производства. Единственное, что вот Керчь, да, заводы, да, которые там, они стали работать на фронт. А симферопольские заводы, вот, например, тот же завод «Анатра», который занимался не чем-нибудь, а конструированием самолетов. Да, вот представим себе. А оказывается, что в условиях войны он, эти самолеты не носили военного содержания, да, если так можно выразиться, либо они были малоприменимы, да, соответственно, на них спрос вообще упал. Вообще, то есть, по большому счету, останавливается производство, да, как таковое. То есть, ну, и те небольшие, скажем так, производства, которые были в Симферополе, допустим, про другие города и вовсе говорить нечего. То есть, это увеличение безработицы, это социальная апатия в населении, и это складывание такой, знаете, в общем-то, внутренней оппозиции. Но оппозиции не политической, которая вот, ну, была и оставалась, и есть, и в это время, собственно, говоря, это время противостояния царской власти с Думой, да, когда даже уже избранная по новым законам Дума, да, в четвертом созыве, все равно стала оппозиционной, потому что вот совпадают, и война это обнажила, совпали вот эти, вот эта пропасть общества и власти совпали с экономическим провалом. И фактически, в общем-то, по большому счету, сложились внутренние причины для того, что режим должен просто-напросто уйти. Вот в чем момент. То есть Крым в эти годы это такой, в прямом смысле этого слова, малолюдный регион, в котором остановилось время. Ничего не происходит. Да.
То есть нет назревания революционной ситуации, подготовки к выступлениям.
Это, во-первых, было достаточно серьезно подавлено. То есть, в общем-то, продолжение, скажем так, столыпинской политики по подавлению революции, да, оно имело место быть. С другой стороны, а в общем-то, давайте посмотрим на политические партии России того времени, не только в крымском контексте. Кроме большевиков и, скажем так, части национальных партий, остальные партии, даже эсеры и меньшевики, в общем-то, встали на оборонческие позиции, что война должна продолжаться до победного конца. Да, в общем-то, и кадеты, то есть, в общем-то, в этом смысле консенсус был. Другое дело, что не было консенсуса, а увеличивалась пропасть именно в том, что правительство не может обеспечить нормального ведения войны, с одной стороны, а с другой стороны, просто-напросто налицо экономический кризис. И когда к концу 16-го года, в общем-то, все слои общества уже были против режима, да, но только два человека не замечали, опять-таки, революционной ситуации вокруг себя. Николай II, который, в общем-то, находился в таком, ну, да, вакууме, да, под куполом неким информационным, и Владимир Ильич Ленин, который в речи в декабре 1916 года перед своими соратниками в Цюрихе, он же говорил, что, ну, мы, старики, не увидим социалистической революции в России. Вот наши внуки, может быть, это действительно так. Есть эта речь, да, собственно, сохранилась. Вот, поэтому как таковой революции не пахло вот в регионах, да, но общество было готово. Именно поэтому так легко и быстро все произошло.
И последний вопрос в этой теме. Крымские татары и крымские немцы. Два самых крупных из тогда уже меньшинств в сравнении с российским большинством. Как они отреагировали на войну? Не было ли, так как в Крымскую войну, предубеждения против крымских татар? И как с немцами поступили?
Ну, собственно говоря, известный момент по немцам – это, скажем так, депортация. Да, то есть это на время войны с европейской частью страны практически все немецкое население было вывезено на территорию за Урал, Урал и за Урал, да, что стало, собственно говоря, одним из источников вот этих самых уральских немецких жителей, да, скажем так, на сегодняшний момент. Да. Однако, ну, это было связано с, скажем так, опасениями, что может быть попытка коллаборации и так далее. Да? Поэтому тут достаточно все просто. И, кстати говоря, немецкие колонисты – это производители. Вот вам еще один как бы еще одна причина остановки производства, в том числе в сельскохозяйственной сфере, потому что, конечно, их села в степной части Крыма, да, вот Красногвардейский современный район, да, вот туда, в ту сторону, это, конечно же, образцы ведения капиталистического хозяйства, товарного хозяйства, да, их просто выселили. Да, это, в общем-то, 6-7% населения региона, да. Крымские татары. Тут интересный момент, потому что фактически именно в начале 20 века появляется вот эта такая новая, грубо говоря, связь крымских татар с Османской империей. Она заключается в том, что многие крымские татары, молодежь, начинают ездить на территорию Османской империи, да, ну, либо Стамбул, либо, собственно говоря, ну, уже не территория Османской империи, но мусульманский, скажем так, центр Каир-Александрия, да, где получает образование, теологическое ли или какое другое, и Бекир Чабанзаде, и Наман Челебиджихан, да, в общем-то, это яркие представители вот этой генерации, да. Поэтому, конечно, идеологическом смысле все эти лидеры, будущие лидеры, скажем так, национального движения, они находились под таким гласным или негласным надзором полиции, однако какой-то вот острой, да, острого конфликта, либо же какого-то, ну, ограничения, репрессий и так далее, открытых, да, не было. Хотя, надо сказать, что и особых попыток коллаборации-то не было, а это объясняется очень просто, потому что не было боевых действий на территории Крыма. То есть, ну, вот о чем вести речь. Там, по большому счету, кстати говоря, еще кроме вот погони за этими немецкими кораблями, можем говорить о том, что диверсионная была определенная деятельность со стороны немцев, кстати говоря, успешная с их стороны, в том смысле, что в 16 году на рейде в Севастополе удалось взорвать один из русских кораблей, да, что, ну, показывает...
Новейший
что...
линкор императрицы Марии,
да.
Не по Крыму.
Ну, про... вот, да, это фактически показывает, что с разведкой был не очень, да, но при этом вот отсутствие вторжения на территорию Крыма, конечно же, минимизировало, нейтрализовало возможность какой-то коллаборации.
Это радио «Крым Реальный», «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вернемся в эфир.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко и моим сегодняшним гостем Александром Севастьяновым на самом крымском мире радио «Крым Реалии». В общем-то, мы подходим к логическому завершению и этого подцикла российско-имперского, и сегодняшней программы. Давайте попробуем окинуть общим таким взглядом те 100 с лишним лет, весь тот долгий 19 век с 1783 по 1917, как Российская империя в целом, совладала ли с Крымом, удалось ли встроить Крым внутрь Российской империи так, как хотелось, или он так и болтался снизу, вот как вот это вот, значит, как географически болтался. Было ли больше плюсов или больше минусов для самой империи, насколько для крымско-татарского населения в первую очередь суровым или благодетельным оказался этот режим. И в конечном итоге, почему в 17-м году вот эта вот революция случилась, и случилась не только в Петербурге, но и почему и в Крыму она тоже началась.
Ну, вот есть такая традиция говорить о том, что 19 век для России, ну, правда, конечно, не вот этот длинный такой, как исторический 19 век, а хронологически, что это золотой век, да, ну, там, культуры, и не только культуры, да, в общем-то. И, кстати говоря, наверное, если исходить, допустим, там, из теории Гумилёва, да, про пассионарность, вот, в общем-то, действительно, там, если посчитать эти его пики, то 19 век, после чего, в общем-то, должно по его же идее, скажем так, идти там все на спад, да. Так вот, золотой век, да, потом как бы еще начало 20 века серебряный, ну, это больше, конечно, культуры касается. Вот для Крыма не скажу, что золотой век, скажу, что позолоченный. Вот я бы так бы определил бы это время. Почему? Потому что вот само присоединение Крыма, то есть вернемся к Екатерине, да, вернемся к Потемкину, да, это была акция геополитическая. То есть она, мы об этом уже говорили, плацдарм для дальнейшего наступления и изгнания Османской империи с территории Балкан. Наконец, 18 века это было очень актуально, и это, в общем-то, Османская империя представляла собой действительно серьезного противника, который контролирует, ну, четвертую часть Европы. Вот так, на минуточку себе это представить, да? Вот, однако, не хватило даже не то, чтобы последовательности, а просто-напросто преемники Екатерины оказались в этом смысле, ну, не продолжателями ее дела, потому что Павел I повел политику совершенно иначе. Александр I долго вот что-то собирался, все управление это вот куда-то мы собирались. Ну, точнее, как бы Российская империя под его руководством куда-то собиралась, да, и в итоге, в общем-то, собралась в Париж, да, скажем так, во всех смыслах, кстати говоря. И вот, соответственно, Крым первоначально это был орден, но не на груди планеты Земля, да, а вот на груди, если так условно, условно говоря, российской государственности, самой Екатерины и вот до достижения вот этого выхода к морю. Тем более, что этот выход к морю, попытка и путь к Южному Черному морю, к Южному морскому, да, скажем так, выходу, он был долгим. Он все-таки увенчался успехом, да? И вот этот, ну, скажем так, эта сакрализация Крыма как вот некой цели, да, она все-таки имела место быть. Другое дело, что далеко. Коммуникации постоянной нету. Население, ну, с большинством которого надо познакомиться и каким-то образом войти в коммуникацию, да, вот это все, оно растянулось на очень долгий период, да, в общем-то, фактически до Крымской войны. Потому что, ну, то ли не было возможностей и желания. Да, вот, допустим, мы можем так, если пройтись по главам, да, по императорам, у Павла I явно не было желания этим заниматься, ему был неинтересен Крым. Александр I, вот все как-то так, ну, не то чтобы равнодушно, неравнодушно, но без какого-то нерва. Николай I просто как заштатному региону, который, ну, вот наравне со всеми, вот так и будем, да. И, опять-таки, вот перелом после Крымской войны в том смысле, что Крымская война стала масштабным событием, да, которое заставило обратить внимание на регион как на, в общем-то, стратегический, на серьезный плацдарм, который необходимо развивать и защищать. И в этом отношении мы должны, ну, грубо говоря, проследить вот эти этапы, когда, по сути, в общем-то, Крым становился из окраины, становился южным, скажем так, форпостом и южным фасадом. Форпостом в том смысле, что все-таки Черноморский флот, то есть наличие более или менее серьезного военного контингента, да, и, в общем-то, ну, такой недвусмысленный сигнал, что это территория, которую мы не отдадим. Да? Вот. А фасад – это вот демонстрация все-таки, ну, тех достижений общеимперских, которые вот есть на данный момент, насколько объективно, ну, судить сложно. Тут надо вот смотреть именно уже по конкретике, да, потому что, ну, только лишь к 80-м годам 19 века мы можем сказать, что Крым стал развивающимся и стабильно развивающимся регионом. До этого, то есть почти 100 лет, это все было вот такое догоняющее развитие. То есть догнать даже не то, что Европу, а догнать сами другие российские регионы, да? Вот. И надо сказать, что, в общем-то, наверное, по итогу, да, России удалось, Российской империи удалось Крым принять в себя, в общем-то, конечно же, переварить в себе, да, и сделать его, ну, хоть и специфическим, но все же, в общем-то, российским регионом, да. Конечно же, здесь играла роль изменения национальной ситуации, играла роль изменения вот этого баланса, скажем так, национальной ситуации, и она играла роль на пользу, конечно же, политики Российской империи, потому что эмиграция крымских татар и конца XVIII века, и после Крымской войны совершили исторический, скажем так, исторический произошли тектонические, если так даже можно выразиться, изменения вот этой вот структуры населения. То есть появление, грубо говоря, появление, ну, скажем так, славянского большинства, потому что первоначально все-таки фактически до 1926 года, до переписи, да, единственная перепись, которая была на тот момент, которая, ну, скажем так, более или менее адекватна, да, как документ, это перепись 1897 года, потому что когда проводили перепись в 1921 году, сложно понять вообще, в каких условиях это могло происходить, что там проводили, какую перепись там могли провести, но по сути, в общем-то, если мы посмотрим появление славянского большинства, это, конечно же, изменение, ну, изменение значения, да, смысла региона. То есть он действительно становится, и вот, в общем-то, на сегодняшний момент там русское большинство, уже теперь вот выкристаллизовавшееся, да, которое актуально, в общем-то, до сих пор, ну и будет актуально еще очень долгое время, безусловно, в этом сомневаться сложно, да. Вот, так вот, фактически, вот это все сыграло на то, что Крым вот становится тем, что мы подразумеваем Крымом в современном смысле. То есть вот корни, они лежат там в 19 веке, на рубеже 20 века. Да? Потому что, ну, в общем-то, более или менее мы видим уже все атрибуты, которые присущи этому региону. То есть это, ну, относительное развитие промышленности, это достаточно серьезное сельское хозяйство, несмотря на проблемы с водой, да, которые актуальны для Крыма, собственно говоря, и были, и будут актуальны до Северо-Крымского канала, собственно, да, вот, и это, конечно же, визитка, вот фасад этот самый, это набережные Ялты, это набережные Феодосии, это набережные, в общем-то, и Севастополя, да, и Евпатории, и так далее, то есть это складывание такого поливариантного региона, в котором, ну, в общем-то, каждый для себя может найти то, что хочет.
С экономической точки зрения, если ранжировать там регионы Российской империи, где находился Крым, удалось, можно ли, во-первых, считать там это 1913 год реперным и по нему сравнивать, до и после, и где этот репер находился в российском масштабе? Был ли это богатый регион, бедный регион, и по каким меркам можно его это оценить?
Вот это вот очень хороший вопрос на самом деле, потому что, наверное, конечно же, по вот объективному моменту, да, если так взяться, да, то, конечно же, оценить потенциал Крыма отдельно от Таврической губернии сложно, потому что там же считалось это все-таки по Таврической губернии, да, но Таврическая губерния, в общем-то, наверное, ее можно сравнивать с Кавказом и Кубанью, да, примерно одинаковое время установления контроля, да, в общем-то, то есть, ну, плюс-минус, да, и опять-таки специфика национального состава. Но, конечно же, эти регионы сложно назвать передовыми в отношении экономики или же передовыми в отношении богатства какого-то, да, то есть если не говорить о тех, кто приезжал в Крым, то есть, например, то есть представителям, грубо говоря, истеблишмента, дворянства и так далее, либо же, опять-таки, те, кто получал в Крыму соответствующие имения, соответствующие статусы, да, это другой немножко вопрос, потому что здесь, ну, это такие крымчане из понаехавших, да.
Ну, они-то хоть понаехавшие, но деньги-то они оставляют на полуострове. Это да. Ведь строительная отрасль развивается, местные рабочие, соответственно.
Ну, в общем-то, да. Но вы, ну, вот понимаете, это все-таки ж такая, это ж, я бы не назвал бы это системной политикой. Это, в общем-то, вот инициатива конкретных, да, конкретных владельцев, да, которая, ну, не охватывает широких общественных слоев. Да? То есть, конечно, да, безусловно, это запуск определенных отраслей, это определенное движение, да, в общем-то, и так далее, ну, в том числе товаров, услуг и всего прочего. Но Крым, вот это, конечно, его не сравнишь, допустим, ни с Поволжьем, ни с украинскими губерниями, потому что потенциал экономически разный. Экономический потенциал разный хотя бы потому, что, в общем-то, сельское хозяйство, которое актуально для России, да, и которое основа экономики, конечно же, по объективным причинам развивается, вот, допустим, ну, в этих черноземных поволжских губерниях, и они, конечно, составляют вместе с крупными городами лидирующее положение. Но это такой регион, Крым, который, ну, это вот, знаете, мне нравится это сравнение с вишневым садом, да, Чехова, да, который вот оставляет некие у людей впечатления, определенные эмоции, да, его всегда жалко. Да, и он всегда, как говорится, если его приходится покидать и так далее, то есть и он всегда оставляет какие-то такие светлые чувства, да, в общем-то. Вот это такой вот регион, да, собственно говоря, аналогия с Кавказом, который, собственно, Крым и Кавказ, два региона, которые вдохновили на создание очень многих произведений, да, ну, в общем-то, основных русских писателей, поэтов, да, мы посмотрим, Пушкин, Лермонтов, ну, вот Лермонтов не был в Крыму, да, кстати говоря, но Пушкин, Чехов, Толстой, Бунин и так далее. Грибоедов, да, ну, Грибоедов, видите, у Грибоедова все-таки как-то так вот нету именно поэтических произведений. Вот я, значит, не знаю насчет посвященных именно Крыму, да, кстати говоря. И Мицкевич и так далее. То есть, в общем-то, вот впечатление, да, оно есть. То есть, значит, это что-то особенное, и это особенное, в общем-то, я бы так сказал, в течение XIX века не было сильно разрушено. То есть, в общем-то, как-то мы не можем говорить о каком-то умышленном разрушении там природы, либо памятников, да, исторических, в общем-то. Другой вопрос, что, возможно, вот, что касается исторических памятников, это актуально, что не было какой-то специальной программы их защиты. Это да, это на государственном уровне, к сожалению, отсутствовало в Российской империи. Но при этом и какого-то такого вот умышленного, что вот мы разрушим, потому что это чужое, вот все-таки не наблюдалось тоже.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы продолжим.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории» на самом крымском в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко, в гостях Александр Севастьянов. Последний вопрос, которым мы будем завершать и программу, и весь цикл. Вот с популярной точки зрения сегодняшней микроистории, вот средний крымчанин, вот такой вот средний обыкновенный крымчанин. Вот как он себя чувствовал на протяжении имперского периода, было ли ему так плохо, как об этом писали в советских учебниках, или было ему так хорошо, как пишут в нынешних российских, и в конечном итоге, почему случилась революция, и почему Крым ворвался в эту самую революцию в сравнении там с регионами Южной Украины, например?
Ну, я бы так сказал, и, кстати говоря, это тоже показатель особенности Крыма в составе Российской империи, потому что здесь очень быстро, фактически после Крымской войны, пошел процесс урбанизации. То есть вот эти города, про которые мы с вами говорили, и Симферополь, и Севастополь, и Евпатория, и Ялта, и Феодосия, стали очень быстро, скажем так, наполняться людьми и стало расти население городов, да, в связи с тем, что началось движение, да, людей по стране, то есть экономическая активность и все такое прочее, да, но, в общем-то, процесс, точнее, не процесс, а уровень, да, этой самой урбанизации в Крыму во второй половине 19 века, он достиг фактически того, что более 40% жителей регионов, именно Крыма, да, были жителями городов. Для России, для Российской империи это очень высокий показатель.
А какой средний?
Средний где-то до 30. До 30, да, вот, значит, но где-то вот 20, 25-30, да, так вот, к чему это, к ответу на ваш вопрос, да, потому что фактически житель такой среднестатистический Крыма на рубеже 19-20 века – это городской житель. Это раз. Я бы так сказал, что это, в общем-то, представители разночинного сословия, да, возможно, получивший за свою службу, либо, может быть, его ближайший предок получил за свою службу дворянское, скажем так, звание, да, достоинство дворянское, да, однако не имеющий какого-то большого имения и, соответственно, не имеющий какого-то такого крепостного или сельского хозяйства. Да?
Зато имеющий образование.
Зато имеющий, безусловно, имеющий образование, да, причем это гимназическое образование обязательно. В Крыму с этим, опять-таки, не было острой проблемы, особенно вторая половина XIX века, но, скорее всего, подкрепивший свое гимназическое образование еще и каким-то высшим образованием, либо в Одессе, либо, может быть, каком-то другом университете, ну, тут уже сложно, да, говорить, но это вот такой человек. Это человек, в общем-то, соответственно, раз он имеет образование, то он еще и достаточно начитанный, и я бы так сказал, что это человек, придерживающийся умеренных либеральных взглядов, в том смысле, что, ну, скажем так, условия окружающей жизни его не позволяют и не дают ему аргументов стать революционером. Да? Или быть недовольным вот до основания, да, грубо говоря, чтобы разрушить это все. Да? Но при этом он объективно смотрит, более-менее объективно смотрит на положение вещей и критикует сложившийся порядок вещей. Ну вот результаты, собственно, выборов в Государственную Думу по Крыму, они и показывали то, что это была такая, ну, в общем-то, две трети голосов получали партии, которые находились в такой умеренной, но четкой оппозиции. То есть это, я уже говорил, трудовой союз, да, и, собственно, говоря, кадетская партия. Ну, только один созыв был в пользу октябристов, да, и то связанный созыв 1907 года, Третья Дума, которая была избрана по, конечно, уже новому закону, который был дискриминационным, да. Вот, то есть это, в общем-то, ну, наверное, все-таки, учитывая, опять-таки, реалии Российской империи, учитывая то, что в них женщины не имели гражданских прав фактически, да, то житель Крыма будет все-таки мужского пола, скажем так, потому что его как-то можно как гражданина идентифицировать, да? Вот, поэтому это вот такой, я бы сказал бы, еще бы, как бы так сказать, законопослушный, но адекватный времени и месту человек.
То есть в каком-то антропологическом смысле средний крымчанин находится в верхней трети населения Российской империи по общему уровню вот всего-всего-всего вместе взятого. Не самый богатый, но даже не самый образованный, но и не средняк.
Это, безусловно, да. Это такой, знаете, выше среднего вариант. Раз. Второй момент, это еще что важный момент. Вот у него есть стабильный доход, но этот доход связан либо служба, либо какая-то такая, знаете, служба не только государственная, но и, допустим, это может быть преподаватель гимназии, это может быть, там, я не знаю, ну, земский деятель, врач, кстати говоря, да, в общем-то, и так далее, да. То есть у него есть профессия и есть стабильный доход, но этот доход тоже его можно считать выше среднего, то есть это, в общем-то, такой обеспеченный человек, но, опять-таки, его обеспеченность, она где-то примерно имеет свой предел. То есть, грубо говоря, вот так вот, если сказать, вот два таких ярких представителя крымского общества вот того времени, вот это, собственно говоря, Арсений Иванович Маркевич, например, да, и Фёдор Фёдорович Лашков, да, два исследователя, два гимназических учителя в Симферопольской казённой мужской гимназии, которые, ну, в общем-то, вот являются яркими представителями того времени. Да?
Хватило им денег на то, чтобы собственный дом построить?
Вы знаете, если не собственный дом, то, во всяком случае, купить, mm-hmm. да. Лашкову, кстати говоря, который потом ушел из преподавания, да, и несколько лет путешествовал по Европе, понимаете, несколько лет, да, а потом он вернулся, занялся, в общем-то, чиновничьей работой, которая позволила ему купить под Симферополем имение на капиталистических основах. Ну, небольшое, но все-таки называется это имением.
Большинству сегодняшних крымчан это не по карману.
Ну, и в советское время, и, скажем так, постсоветское время это не по карману, либо известными, как говорится, путями это можно сделать.
Нет, но в данном случае я имею в виду для среднестатистического крымчанина.
Безусловно.
И вот, да. Если среднестатистический крымчанин образован, накормлен, смотрит в будущее без опасения, ну и без особенного восторга, почему, черт возьми, в Российской империи произошла революция, и почему Крым стал одним из ее центров?
Он смотрит не в будущее, он смотрит в настоящее. Вот я бы так сказал, да? Потому что в будущее еще было сложно смотреть. Не то, что сложно смотреть, а вот эта проблема, кстати говоря, будущего, она и стала одним из катализаторов революции, это, собственно говоря. Потому что, по сути, получилось что? И это вот Первая мировая война, и участие в ней России в том именно виде, в каком это произошло, она и показала вот наглядно просто, вот, да, что есть, какие противоречия есть между обществом и государством. Не армия, опять-таки, вот что самое интересное, не армия проиграла войну. Проиграла войну, ну, это уже как бы немножко туда вперед, но все равно. Проиграла войну, точнее, вела войну неэффективно, да, скажем так, именно государственная машина. Потому что, по большому счету, вот, грубо говоря, если мы посмотрим на то, кто руководил государством в годы Первой мировой войны в Российской империи, то есть кто, ну, кроме Николая II, понятно, да, а представители правительства. Если мы посмотрим, то, грубо говоря, мы не увидим там ни одной выдающейся заметной личности. Мало того, что за три года фактически их было сменено 4 или 5 человек. Да?
Ну, вот. Вид-то.
Не, я говорю про войну. Я говорю про войну, собственно говоря. Именно те, вот опять-таки, что Витте, что Столыпин, что даже Каковцов, преемник Столыпина, да, это были действительно личности, но они, вот 14-й год Каковцов ушел в отставку. Его отправили в отставку, и война, да? Да. Так вот, вопрос именно в том, что вот отсутствие этих личностей, которые могли бы повести бы страну бы куда-то в какую-то четкую, вот мы идем к победе вот таким путем. Этого не было, это раз. Второе. Настолько режим обветшал, что по большому счету его надо было менять. Да, то есть каким-то образом менять. В условиях войны, конечно же, это было невозможно. Ну, мы себе представляете конституционную реформу вот в условиях войны, да, настоящей такой вот масштабной войны, да, когда она идет по всему фронту. Это невозможно. Да? Николай II, тем более, этого не хотел. И вот, наверное, несмотря на то, что, конечно, напряжение основное затронуло. В 1917 году, я имею в виду, да, вот напряжение, конечно, затронуло такие крупные города, как Петербург, ну, Петроград на тот момент, Москву, Киев там и так далее, да, в Крыму, возможно, не было такого большого напряжения, потому что известие о том, что вот Николай II больше не император, вообще отрекся от престола, и его брат тоже отрекся от престола, да, оно, в общем-то, в Крыму как-то было буднично встречено, то есть не было вот каких-то таких массовых демонстраций, там, какого-то ликования, чего-то такого. Потому что, в общем-то, вот тот самый среднестатистический крымчанин, который, ну, так, скажем так, наблюдая за ситуацией, сделал вывод о том, что, ну, к этому-то оно и шло-то, ну, чего уж тут, как говорится, да? Другой вопрос, что в Крыму вместе с изменением, вот когда коренным образом меняется режим, когда, ну, падает, в общем-то, рушится основа государства, да, выходят наружу те застарелые проблемы, нерешенные проблемы, либо решенные как-то разруленные, да, вот нерешенные, а разруленные проблемы. Вот конкретно, в общем-то, извините, раз Российская империя многонациональное государство, да, то национальные окраины и начали как бы поднимать голос голову и, в общем-то, говорить, что, ну, мы-то как бы вместе с вами, но у нас есть свое мнение на этот счет, да. В случае с Украиной это, конечно же, та бурная, да, в общем-то, взрыв украинского национального движения, политического, да, в общем-то, абсолютно обусловлено. Финляндия, да, это как яркие моменты. Польша, да, очень яркие. В Крыму, ясное дело, что неизбежным следствием предыдущей деятельности Гаспринского и так далее, конечно же, было вот воспитание этого поколения, которое, да, оно было встроено в Российскую империю, в реальность Российской империи, но при этом оно уже было воспитано, да, что вы являетесь равноправной частью этой структуры этнической, социальной и так далее, да, и вы имеете такие же права. И вот это стало отправной точкой того, что появляется, собственно говоря, главное противоречие, которое будет для гражданской войны, для периода революции гражданской войны, для Крыма основным. Это не столько противоречие, ну, я бы сказал, политических программ, а это противоречие попытке установления национальной государственности, когда, в общем-то, главным оппонентом всех политических режимов в Крыму – станут крымские татары. То есть и белые, и красные, и, я не знаю, если были бы еще какие-то другие, да, даже, в общем-то, и сине-желтые, да, в попытке, да, в эти все моменты, да, а их главным оппонентом, который бы им всегда говорил, что мы здесь имеем место быть, были крымские татары. Вот это противоречие в 1917 году с развалом Российской империи для Крыма становится чрезвычайно актуальным. И его решение, и попытка его решения, она станет содержанием периода революции гражданской войны.
Что ж, к этим проблемам, к вопросу о том, как революция началась, как развивалась и чем закончилась на Крымском полуострове, мы придем уже в следующей программе, дорогие радиослушатели, поэтому ни в коем случае не переключайтесь. Дождитесь следующего нашего эфира. Сегодня я благодарю Александра Севастьянова, кандидата исторических наук, который был моим гостем на протяжении последнего 2 месяца. Александр, большое вам спасибо.
Спасибо вам.
Дорогие радиослушатели, у микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Радио «Крым Реалий», самое крымское в мире радио, продолжает вас информировать обо всем, что происходит на полуострове, что происходило 100 лет назад. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.